Деяния апостолов, 20 глава. Видите, там 7 стих написано, что они вообще совершали преломление хлеба один раз в неделю. Ну, это, как сказать, это не закон, но это понятно, что в первом веке они так и сделали довольно регулярно. И так это хорошо, это правильно, по-моему, то, что мы сделаем вот раз в неделю в нашем церковь преломление хлеба совершать. Это было для им довольно важно. И тот раз, когда Павел проповедовал поздно и долго, тот молодой человек упал с третьего этажа и умер. И Павел ушел, спускался вниз и воскрес. Тот человек вернулся туда, на третьем этаже, и опять проповедовал весь ночи, и они совершили преломление хлеба. Но это, мы как-то это читаем очень быстро, думаем, да ладно, так и случилось. Но это довольно значительно, что вау, они все вместе, там на третьем этаже открыто окно, и вау, тот человек упал. Молодой человек, вроде сломал много кости, и вот умер. И это все были бы в таком шоке. И тем более Павел спокойнее ушел и спускался вниз и воскрес и сказал, давай вернемся туда и продолжаем преломление хлеба. Вообще, когда кто умирает, тем более из такой аварии, все как-то трясется. Это нельзя как-то сосредоточиться, потому что это огромный значительный момент, который случился. Аварий был, кто умер, тем более один из молодой людей, которые они знали. И после этого было воскресенье. Это тоже шок. Что вау, у Павла даже был такой сил от Бога, чтобы воскреснуть человеку. Но поскольку так, естественно, написано, из литературной, можно сказать, перспективы, ударение и сосредоточие это всегда на то, что они съели преломление хлеба. То есть через то преломление хлеба они воспоминали и тоже смерть и воскресение. То есть смерть Иисуса и Его воскресение. И факт того, что другой человек умер и даже воскрес, как-то было ни при чем, сравнивая тот факт, что Иисус сам умер и воскрес. Из-за этого я понимаю так, что смерть и воскресение Иисуса должен быть для нас очень важно. Это имеет колоссальное значение. Это должен быть наш фокус. Потому что у них, видимо, был фокус только на этом. Хотя был такой кризис, что молодой человек упал с окна, разбил много костей и умер. И вот Павел сразу сделал ему все нормально, все окей, исцелил человеку и воскрес тот человеку. Несмотря на это, они все равно сосредоточился на смерть Иисуса и на Его воскресение. Итак, в нашей жизни, кажется, никогда не спокойнее. Это всегда куча кризиса. Это всегда такой очередь кризис, который ждет нам. Мы решаем одну проблему и сразу другой. И кризис в кризис, кажется, в нашей жизни. Из-за этого очень много людей не может как-то сосредоточиться на Боге и на Иисусе. А здесь мы видим маленький пример, очень маленький пример, но все равно значительно. И что, хотя кризис в кризис, хотя все как-то трясемся об этом, что человек упал, умер, сломал кости, кровь, наверное, везде был там, на тротуар, а потом воскресенье. А это ни при чем, сравнивая смерть и воскресение Иисуса. Итак, нам должны жить. То есть мы сейчас совершаем преломление хлеба. Но тот преломление хлеба, дух этого, тот очень интенсивный дух, который у нас есть сейчас, когда сможем за, допустим, полчаса сосредоточиться на его смерти и воскресении, нам надо пробовать тот дух взять с собой в течение следующей недели. И чтобы это не только раз в неделю, и что мы размышляем об этом, но это регулярно, как-то тот чудеса этого факта, что человек, Сын Божий для меня умер и воскрес, и придет. Я тоже у меня тоже будет участие на этом же воскресенье. Чтобы это никогда не потеряет свою, ну, силу для нас. Хотя жить, конечно, с таким интенсивностью довольно сложно. Итак, видите, я сказал стил этого всего в 11 стихе. В 11 стихе. «Возвращет же и преломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета». То есть, когда тот человек, ну, вернулся, да ладно, все, взял свое место, но самое главное, они преломляли хлеба вместе. То есть, вспоминали смерть и воскресение Иисуса. Итак, в 16 стихе написано, что Павел соблюдал праздник, День Пятидесятницы. Кажется, что Павел соблюдал, ну, закон, хотя он, то есть закон Моисеева, хотя он вообще много раз сказал, что тот закон уже закончился. Зачем тогда он это сделал, когда он столько раз сказал, что нам не надо соблюдать никакой закон Моисеева, потому что у нас есть сейчас закон Иисуса. Но он объяснил в одном из своих посланий, почему. Почему? Потому что он очень хотел приобрести евреев к Иисусу. И поэтому, я думаю, что он как-то поступил, чтобы, ну, как-то, чтобы у него было бы с ними общий язык. Итак, если мы хотим приобрести людей к Иисусу, и у нас должно быть такое желание, нам надо как-то говорить с ними на их рамках понимания, с их языком в этом плане, как Бог и тоже сделал с нами. Он сказал в 24 стихе, что для него это не важно, что, наверное, он скоро всего умирает. Он сказал, что только будет с радостью совершить поприще мое. То есть он понял, что свою жизнь это был какой-то бег, поприще, который ему должен закончить. И это очень хорошо, что у него был цель в жизни. И читая, перечитая эти слова, только бы с радостью совершить поприще мое. Мы видим, что у него было очень определенное понимание о себе, что он видел финиш и тоже, где он начинал, с крещением, и мне надо отсюда бегать туда. И вообще в мире, где людей не имеет никакой значительной веры, у них, они вообще плавают. Плавают почему? Потому что у них нет смысла направления. Они не видят, что Бог дал им задачу. Бог дал нам задачу. Иметь отношение с Ним, молиться, читать Библию, познать Ему, быть с Ним. И тем более Он дал нам конечный пункт. Это, в конце концов, пришествие Иисуса. Когда мы будем стоять перед судным троном Иисуса, когда мы будем получать вечную жизнь. Итак, у нас есть смысл жизни. Помните, когда мы прочитали вместе Экклезиаст, мы заметили, что если мы просто живем под солнцем, без Бога, без веры, то жизнь – это не жизнь, это существование только. Все, томление духа, все как-то суета. Зачем существовать? А сразу, когда у нас есть смысл жизни, то он, мы видим впереди, ладно, я понимаю, Бог дал мне свою истину, Бог дал мне отношение с Ним, Бог дал мне крещение, Бог заставил меня на этом путь, и ладно, мне надо бегать в этом путь до конца, все. И когда Иисус придет, тогда мы будем, я буду продолжать жить вечно с Ним. Итак, у нас есть понимание, где я нахожусь. И это очень важно, потому что не важно, человек богатый, бедный, не имеет значения в том плане. Если у него нет тот конечный пункт, если тот конечный пункт для него это просто смерть, то жизнь как-то потеряется, как-то значение, смысл как-то потеряется вообще. И он сказал, что я хочу совершить поприще мое с радостью. И это очень хорошо, что человек встречает свою смерть, свой конец в этом плане с радостью. это только возможно, если у нас есть очень четкое и ясно понятие, то что будет. В нашем случае мы понимаем, что будем умирать обратно к праху, а когда Иисус придет, то тот воскресенье, которое мы веруем, и мы приняли участие в этом воскресенье через крещение, мы будем участвовать в этом, и мы будем жить вечно с Ним. И только, по-моему, с этим образом, с пониманием, человек может на самом деле с дерзновением достичать свой конца с радостью. Только так. По-другому встречаем наш конец только страхом и переживанием, не зная, что будет. А мы сможем с радостью совершить поприще мое. И он сказал 26 стих. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех». Он там цитировал из Ветхого Завета, где Бог сказал эти пророки, как Езекиил, что если вы не будете проповедовать, если вы не будете поделить с другими знания о моем спасении и суд, и то, что будет кровь этих людей, будет на вашу голову. А Павел сказал, да нет, я вам проинформировал, сообщил вот, то, что будет, и так я чист от крови всех. То есть, если мы не будем поделить с другими, то чудесная надежда, которая у нас есть, то возможность жить вечно, и они просто умирают, невидены, и просто вот умирают, и все, то их не кровь в том плане, это на наших руках. То есть у нас есть огромная ответственность и возможность перед Богом. И мы молились как раз, чтобы Бог дал бы нам, каждому, какую-то задачу. Но я думаю, что задача может быть в том, что, по крайней мере, мы сможем поделиться с другими людьми, хоть с кем-то, хоть с одним человеком, тот надежда вечной жизни. И так надо молиться, наверное, чтобы Бог дал бы нам встречи с людьми, которые мы сможем как-то помогать духовным образом, чтобы мы были бы в том плане чист от крови всех. 32 стих. «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Это вот 32. Вы понимаете, почему надо дать такое ударение на важность Слова Божия? Потому что он сказал, что тот Слово Божие, Слово благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. То есть читать Библию каждый день на самом деле надо. И тоже здесь тот в Библии называется «Слово благодати». То есть постоянно мы встречаем здесь в Библии понятие благодати или милость Божия. Это иногда кажется, когда мы читаем, что это вот все такое истории, такой кровь, такой. А когда начинаешь более чувствительно прочитать, нет, ты встречаешь на каждом странице тот чистый милость Божия, тот чистый благодать Божия. И это, опять, нам надо это постоянно, но знать и напомнить, что Бог есть милость, и Бог есть любовь, потому что мы постоянно сомневаемся, готов ли я, достоин ли я. И это только на основании Его милости, что мы сможем быть сами. Милость — это в том, что Бог просто принимает человека не по делам, не согласно нашей доброте, а просто так, потому что Он нас любит. И вот, у нас есть такие борьбы, что я не хочу принять это понятие милости или благодать. Мы предпочитали бы, что нет, это по делам. Что ладно, я так сделал, Бог обязан дать мне вот такой. Так и не может быть, потому что мы все согрешили. Это значит, что Бог обязан в этом плане дать нам вечные смерти. Тогда в каждом странице Библии мы сможем встречать благодать Его. Его слов, Библия, так, его слов является слово благодати. И он сказал, что наше вечное спасение, он так это описал, 32 стих, наследие со всеми освященными. Постоянно Павел не представил спасение как что-то личное, которое, ну ладно, я буду сам жить вечно. Он всегда думал о Царстве Божьем в рамках, что это относится ко всем народу Божьему. Если мы будем только думать, что ну ладно, я хочу жить вечно, и о других мне не важно, то мы как-то не понимаем суть христианства. Суть христианства – это от славы Богу. И если мы хотим видеть Его славу, Его принципы, Его имя, и чтобы это все было бы славлен, то мы хотим, чтобы весь группа, весь общество, тех, которые верили в Бога, всем будут там, в Царстве Божьем. Не только я. Вдруг иначе это получается какая-то форма духовного эгоизма, что я хочу там быть. И мне ни при чем, если ты там будешь, или вы там будете, я хочу там быть. Это разве было бы какой-то эгоизм, по-моему. И вот 28 стих, он поэтому сказал, что когда Иисус умер, он приобрел себе церковь кровью своей. То есть, когда Иисус умер, он как-то покупал, приобрел церковь. И церковь это, конечно, не здание, это группа людей, экклезии, то есть группа верующих, группа людей. Итак, народ Божий был искуплен как группа, как тело Христово. И мы сможем участвовать на этом спасении, поскольку у нас есть участие в теле Христова. То есть, поскольку мы приняли крещение, мы принимаем участие в церковь, то есть в группу, в народ Божий, которые будут в Царстве Божьем жить вечно. Итак, Павел сказал, когда он писал к Фессалоникийцам, что его радость в Царстве Божьем была бы радость в том, что они, то есть свои братья, есть там. Что они живут вечно, он сказал, что когда я это вижу, то я буду вечно радоваться для этого. А если мы только думаем о себе, что я хочу жить вечно, то это, как я сказал, может быть как-то эгоистически. А если у нас более широкий мирозрение, и мы хотим в нашем подходе, мы хотим видеть, что все народ Божий там будут, то как-то это было бы даже побольше радости для нас, когда мы там будем, и мы видим, что вот Юра там, вот Володя, вот Нина, вот Сергей. Когда мы видим друг друга там в Царстве Божьем, если мы работали за друг друга, заботились за друг друга в той жизни, то это было бы чудесно. А если человек только думает о себе, то это не так чудесно. Потому что, ладно, я там буду жить вечно, но хорошо, у меня не будет никаких проблем. Но если мы только думаем о себе, наша вечная радость не была бы такой. А если мы заботимся за друг друга, то наша радость в Царстве Божьем была бы огромной. И 35 стих. Он сказал, что Иисус сказал... Блаженнее давать, нежели принимать. И это призыв для нас на самом деле. И он сказал, что это слово Иисуса. И, конечно, Иисус сам показал нам значение тех слов. Блаженнее давать, нежели принимать. Все хотят получать, все поищут какую-то прибыль, какой-то плюс для себя, какой-то, путь к улучшению нашей ситуации в жизни. А поскольку людей так и поищут, они не найдут. Хоть они физически найдут, в материальном плане найдут, они не найдут настоящее блажение, благословение, радость. Нет. Потому что тот принцип мы как-то не хотим, что это так. Ну, это так. Блаженнее давать, нежели принимать. И почему у Иисуса до сих пор есть такая радость? И он там в небе, хотя у него есть такая возможность, но быть печальным, у него есть тоже вечная радость. А зачем? Зачем? Почему? Потому что он видит, что мы, которые верили в него, что у нас есть такая надежда в вечной жизни, что он приобретает для нас прощение, дает нам мир. Это для него радость в том, что он столько отдал нам. Итак, кормление хлеба – это и утешение, и тоже призыв. Утешение в том, что мы как-то показываем, что у меня есть участки в теле Христова. Как мы приняли крещение, мы являемся сейчас членом Его тела. А тоже, поскольку мы принимаем тот хлеб, мы тоже показываем то же самое, что у меня есть часть, хоть маленький часть, потому что мы возьмем маленький часть этого батона хлеба. У меня есть маленький часть во Христе. Итак, судьба Его тела является наша судьба. Если тот тело умер и воскрес, то и мы тоже умираем, потеряем той жизни, а получаем вечные жизни и новое тело, когда он придет. Давайте тогда прочитаем 1 Коринфянам 11, 23 по 28. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, ядите, все есть тело мое за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы ерете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за то, что Ты дал нам тот символ о теле Твоего возлюбленного Сына. Отче, спасибо Тебе за такой честь участвовать во Христе. Пусть, Отче, на самом деле мы будем веровать посильнее, что Его судьба является нашей. Как Он воскрес, и как Он живет вечно с Тобой, мы и тоже будем. Хотя, Отче, в той жизни нам должны и тоже сострадать с Ним, чтобы мы будем и жить с Ним. Итак, дай нам укрепление, чтобы мы сможем пережить все эти сострадания с Иисусом. Дай, пожалуйста, постоянно Твою милость, и Твое прощение, и Твое терпение с нами, где просто мы не делаем, как надо делать. Но прибудь с нами. И пусть мы всегда пребываем во Христе до самого конца. Во имя Него. Аминь.